Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – писатель Василь Быков. Может ли Россия объединиться с Белоруссией? Что этому помешает? Как и почему у писателя возникла военная тема, если сам он, по его признанию, войну ненавидит? Как эта тема помогла ему реализоваться в литературе, что называет он своими идеями отрицания, а также Чернобыль, техногенные катастрофы и прочие темы в программе «Лицом к лицу», которую подготовил и ведет Владимир Бабурин. Впервые в эфире 16 января 2000 года.
«Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Наш сегодняшний гость – белорусский писатель, лауреат премии «Триумф» Василь Быков. Василь Владимирович, как вы оцениваете перспективы Российско-Белорусского союза?
Белоруссия – это авторитарная страна. Как они могут объединиться? Кроме того, экономика. Экономика Белоруссии целиком социалистическая. Все предприятия там принадлежат государству. Разве что российские финансово-промышленные группы в случае интеграции завладеют этими советскими предприятиями бывшими. Это вполне возможно. Поэтому мое, и не только мое, отношение к этому отрицательное. Я полагаю, что отношения между Белоруссией и Россией самые тесные, самые дружеские, самые, так сказать, экономические взаимовыгоды могут быть построены на других основах. Совершенно не так, как это делается теперь.
«Лицом к лицу» с Василем Быковым через 2 минуты после объявлений.
Археология – прошлое. Программа о том, как прошлое прорастает настоящее. Взгляд на исторические события сквозь призму проблем сегодняшнего дня.
Как историк тоже по базовому образованию всегда говорю, история, не надо искать ни ответа, как должно быть. История говорит о том, как было, если это настоящая история.
Впервые в эфире в воскресенье 18:05. С повторами в течение недели.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Наш сегодняшний гость – писатель Василь Быков. Вопросы ему будут задавать Елена Дьякова, «Новая газета», и мой коллега Илья Дадашидзе. Ведет программу Владимир Бабурин. И начну я, как всегда, с краткой биографии нашего сегодняшнего гостя. Василь Быков родился в 1924 году в крестьянской семье под Полоцком. Учился в художественном училище в Витебске, основанном Марком Шагалом. Участник Великой Отечественной войны. Военную службу завершил в 1955 году майором-артиллеристом. Первая книга сатирических рассказов «Ход конем». В начале 60-х первые рассказы и повести на военную тему. «Третья ракета», «Мертвым не больно», «Атака сходу». Наибольший читательский интерес вызвали книги Василя Быкова «Круглянский мост», «Сотников», «Знак беды» и «Волчья яма». За последнюю книгу о Чернобыле Василь Быков был удостоен премии «Триумф». Василь Быков также лауреат Ленинской и Государственной премии и Герой социалистического труда. А премия «Триумф» Василию Быкову была вручена в минувшее воскресенье. И именно по этому поводу Василь Быков сегодня в московской студии «Радио Свобода». Василий Владимирович, вы удостоены многих наград и высших государственных наград Советского Союза. И сейчас получили самую престижную премию в области культуры, которой, тем не менее, у деятелей культуры отношение двоякое. В связи с тем, что одним из учредителей этой премии является Борис Березовский. У вас есть какое-то особое отношение по этому поводу к этой премии?
У меня нет особого отношения к этой премии. По той причине, что я полагаю, что в том положении, в котором оказалась сейчас наша культура, не только литература, но литература, может быть, особенно. И именно литература реалистическая, социально ангажированная, она не может существовать, не только развиваться, но и сколько-нибудь существовать без посторонней помощи, какой-то спонсорской помощи. Потому что государство, как известно, оказалось не в состоянии поддерживать литературу. С одной стороны, это может быть хорошо, потому что, не дай бог, той поддержки, которую литература переживала в годы советской власти. Но в то же время, в это переломное время, при этом крахе экономическом, она, литература, за счет собственных ресурсов тоже не может выжить. Поэтому что же остается литераторам, которые не пишут, так сказать, детективов, или которые все-таки пытаются остаться на позициях реализма, тем более гуманизма, которые не постмодернисты, что же им остается, кроме того, как изыскивать какие-то посторонние средства и на их существовать и творить?
Елена Дьякова, «Новая газета».
«Волчья яма», название ее перекликается с названием давней вашей повести «Волчья стая». Угу. И та повесть – замечательная вещь о том, как партизан выносит, жертвуя всем в ужасных условиях. А ваша проза так прекрасна, так подробна, что все страдания человека на войне в каждой кочке, в каждом заснеженном болоте, который он преодолевает, чувствуются особенно остро. Партизан выносит младенца, они расстаются, и через 30 лет постаревший герой ждет этого выросшего ребенка у его дома на лавочке и при этом абсолютно не сомневается, что этот ребенок, вынесенный им из ада, вырос нормальным, приличным человеком, и встретятся они как люди. На этом заканчивается повесть. И мощное ощущение, ну, смысла и целеполагания жизни, и страдания, перенесенного людьми, там очень сильно. В «Волчьей яме» наоборот. Кажется, случайное, безумное сцепление наших теперешних обстоятельств гонит людей в Чернобыльскую зону и сводит их существование к полной тщете. Ваш юный герой, солдат, бежавший из части, смутно вспоминает прочитанную в детстве книгу «Борьба за огонь» и думает, вот мы пришли к тем же заботам. Думаем, где бы добыть спички. Это сопоставление случайно, выстроено мною, или оно отвечает вашим сегодняшним мыслям?
События последних лет, особенно Чернобыльская катастрофа, показала, что это безумное развитие нашей цивилизации, множество техногенных и прочих факторов при определенных политических условиях может привести, так сказать, к изначальному человеческому существованию, именно к тому, что когда-то писал Ронни Старший в «Борьбе за огонь». Ну, это, конечно, деталь, и она многого, так сказать, на себя, я думаю, не берет, но, по крайней мере, напоминает. А то, что происходит вокруг Чернобыля и в самом Чернобыле, в общем, чревато многими аллюзиями на этот счет.
Илья Дадашидзе.
Вы начинали как сатирик и выпустили книгу «Ход конем». Это была ваша первая книга. И вдруг от сатиры перешли к военной тематике. Чем это было вызвано?
Надо иметь в виду обстоятельства, которые сложились в стране после 20-го и 22-го съезда, когда наступила определенная в идеологии и в жизни, в искусстве оттепель. И когда стало возможным покопаться, так сказать, и представить на обозрение наши советские язвы, что и сделал не только я, а и многие другие. То есть нам казалось, что самое жгучее, самое необходимое, злободневное – это сатира. Но очень скоро оттепель была придавлена, подморожена. И я после этого пытался написать несколько вещей на темы действительности, но оказалось, что они все предмет такого толка непроходимы. А военные рассказы, по крайней мере, которые я писал, а потом повести, они прошли. Это во всей советской литературе. Помните, с появлением первых военных повестей Бакланова и Бондарева появилась лейтенантская проза. Вот, вспомнили традиции Виктора Некрасова, ну, отчасти еще некоторых военных литераторов. И это стало возможным. И вот таким образом я переключился на военную тему. В общем, не потому, что меня так увлекала война, или армия. Я как раз всю жизнь ее ненавидел, и ту, и другую. Но я видел там возможность, так сказать, некоторой реализации некоторых моих идей, в том числе и главным образом идей отрицающих.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии Василь Быков. Ему в минувшее воскресенье была вручена премия «Триумф». Вопросы задают Елена Дьякова, «Новая газета». И мой коллега Илья Дадашидзе. Ведет программу Владимир Бабурин. Василий Владимирович, в России, я имею в виду не границы нынешней Российской Федерации, а там бывшего Советского Союза или Российской империи, как угодно, слово писателя всегда имело особый смысл. Наверное, была единственная страна в мире, где поэты могли собрать стадионы. Вот неделю назад в этой студии был замечательный поэт Юрий Ряшенцев. Он сказал, что когда подходы к стадиону, на котором будет выступать поэт, охраняет конная милиция, это ненормально. Это ненормальное отношение к слову, потому что люди ждут от писателя, от поэта чего-то такого, что он никогда не может услышать ни по радио, ни по телевидению, ни прочитать в газете. И Юрий Ряшенцев считал это ненормальным. Тем не менее, это было. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Говорит Солженицын, не слушают. Говорит Виктор Астафьев, не слушают. Вы вообще живете вот в тихом Хельсинки. Ощущаете ли вы сейчас себя невостребованным, и есть ли у вас необходимость высказаться, и что вы хотите сказать в таком случае?
Когда не слушают, это еще не трагедия. Хуже, когда слушают не те. А вот по этой части, я бы сказал, у нас ничего не меняется. Те органы, которые представлены к литературе, они всегда слушают. Ну, я не знаю, как теперь в России, я все-таки здесь давно не был. А у нас, например, в Белоруссии, это продолжается с, не знаю, с каких, с, наверное, с дней, так сказать, Октябрьской революции. Конечно, тут двоякое, может быть, отношение к этому факту. Где-то в начале 60-х годов проезжал в Москву великолепный Джон Стейнбек. Он встречался с московскими молодыми писателями. И, как я помню, с тех пор он говорил, что у вас за свободное слово сажают, дают срок. Это же прекрасно. Это прекрасно. Это говорит о цене этого слова. На Западе, например, оно не имеет никакого значения. Что бы вы ни говорили на любой площади, это все будет впустую. Так вот, мы сейчас как раз пришли вот к такому состоянию, когда слово писателя ровным счетом ничего не стоит. Отношение к этому может быть решено в духе Камю. Помните его «Чума»? Это великолепная вещь, которую когда-то Твардовский называл «Евангелие 20 века». Может быть, и Толстого то же самое. Вот его известное изречение «Делай, что должно», а там будет, пусть будет, что будет. Поэтому я думаю, что не стоит драматизировать эту ситуацию. Писатель просто должен делать свое дело и писать так, как он считает нужным. А уж реакция зрителей, начальства, там, КГБ, я не знаю, так сказать, еще кого, это уже это не его дело. От него это не зависит.
И все равно, где писать, в Москве, в Минске, в Хельсинки, в Вермонте?
Нет, не все равно, потому что, например, я в Минске не могу писать. Во-первых, у меня холодная квартира, я там своими больными легкими, так сказать, очень быстро загнусь, потому что в Минске указом президента введен максимум температуры 12 градусов. Квартирной температуры. На подъем, так сказать, выше нет средств. Государство находится на таком высоком уровне развития, что оно не может, так сказать, обогреть свои города. В Финляндии я прожил полтора года. Я там написал, считаю, очень много. По крайней мере, я там написал вот эту повесть небольшую и еще две книги. Я там работал ежедневно, меня там ничто не отвлекало, условия были замечательные, маленькая теплая квартира, уютная лоджия, ну, в моем представлении, над баром, над пивным баром. Это была квартира на втором этаже, на первом этаже пивной бар. Но вы не улыбаетесь, там финны пьют тихо и молча. Так что они мне своей воркотнёй там семейной, которые они там проводили, так сказать, по воскресеньям за пивными кружками, они не мешали мне нисколько. Наоборот, это очень даже хорошо. Я чувствовал там себя в человеческом коллективе, если можно так сказать. Поэтому не все равно, где писать. Но писателю много не нужно ведь. Нужно тихий угол и чистый лист бумаги. Больше ничего.
То есть никаких политических мотивов вашего отъезда нет? Только вот...
Ну, есть, конечно, и политические мотивы. Их достаточно. Мне не хотелось бы о них говорить, потому что это очень, очень большая куча этих мотивов, чтобы их ворошить. Но именно это политические мотивы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии Василь Быков. Ему в минувшее воскресенье была вручена премия «Триумф». Вопросы задают Елена Дьякова, «Новая газета». И мой коллега Илья Дадашидзе. Ведет программу Владимир Бабурин. Елена Дьякова, «Новая газета».
Ну, если позволите, 12 градусов тепла в доме – уже политический мотив. И мощный в своем роде. Василий Владимирович, тем не менее, вчера на вручении «Триумфа» в Большом театре говорили о том, что перед Новым годом вы вернулись в Минск.
Да, вернулся.
Почему, если можно?
Элементарно. Кончилась моя финская виза.
Надолго?
Надолго ли я вернулся, я не знаю. Если мне предоставится какая-то еще возможность какого-нибудь существования более приемлемого и терпимого, то я, конечно, уеду.
Ваши российские публикации 99-го года – это «Знамя и дружба народов». Выходят ли у вас книги в Белоруссии?
Кое-что вышло. Вышла книга, которую выбросили из государственного президентского издательства, не стали издавать, хотя она уже была набрана. Но ее подобрало одно маленькое частное издательство, которое объявило подписку, народную подписку на мою эту книгу навел. Она называется «Стена». И в прошлом году она была издана маленьким тиражом, конечно, 800 экземпляров. В таком же маленьком издательстве вышла книга публицистики, там статьи последних лет. Ну вот и все. Правда, иногда там переиздают мои прежние советские еще повести. Само собой разумеется, что дохода это почти никакого не приносит. Вообще сейчас о писательских доходах говорить смешно.
Прежде чем Илья Дадашидзе задаст свой вопрос, просто в дополнение. Вам, вероятно, известна оценка, которую достаточно давно, лет 10 назад, вам дал великий русский писатель Венедикт Ерофеев. Я просто напомню слушателям. Он сказал, я людей оцениваю, сколько бы я кому налил. И назвал вас первым. Вот Василю Быкову стакан с горкой. Вот Венедикт Ерофеев понимал, а президент Лукашенко не понимает, что такое писатель Василь Быков. Ведь тем более вы же не занимаетесь политической деятельностью, вы не пишете никаких антилукашенковских статей, выступлений. Вот не понимает.
Ему не нужен Быков, у него есть сплоченная, мощная когорта собственных личных писателей, которые пишут его биографии, пишут его о нем, так сказать, и пишут его жизнь. Вот, и славят режим, ему этого достаточно. А всего остального он не приемлет.
Илья Дадашидзе.
Известие о присвоении вам премии «Триумф» пришло как раз в тот день, когда был подписан договор между Белоруссией и Россией. В моем уже как бы понимании они как бы связаны друг с другом, потому что известия поступили буквально с промежутком в час. Скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к подписанию этого договора?
Я отнесся к этому договору, подписал его, как и ко всем предыдущим манипуляциям насчет договора, отрицательно. Потому что я все-таки полагаю, что Белоруссия как государство, как давний член и даже учредитель Организации Объединенных Наций, имеет право на собственное суверенное существование. Вот. А то, что делает Лукашенко и его режим, направлен на ликвидацию, на полную ликвидацию, так сказать, этой суверенности. И если бы только в этом состоял смысл этой акции. Но кроме того, он ведь под этим предлогом ликвидирует национальную культуру, национальную литературу, национальный язык. Как к этому можно отнестись цивилизованному человеку, не обязательно белорусу вообще, хотя бы негру из каких-нибудь, так сказать, Южных Штатов Америки. Когда исчезает с карты Европы, то не Африки, так сказать, а и карты Европы, исчезает независимое государство. Ну, когда исчезает Чечня, нас убедили, что это правильно, так сказать. Но Белоруссия не Чечня, но она тоже должна исчезнуть. Как же я к этому могу отнестись? Тем более, если я все-таки являюсь белорусским писателем и связан с белорусской культурой, и с Белоруссией связан происхождением. А потом надо иметь в виду тот факт или то обстоятельство, которое почему-то не замечают многие политики. Пока что нет никакого объединения, нет никакой интеграции. Есть манипуляции, есть имитация. Происходит колоссальная имитация, из которой, вот эта интеграция, из которой извлекаются определенные политические дивиденды. Сколько уже подписано документов, сколько было встреч, выпито, так сказать, и разбито фужеров, и сколько было целований на самом высоком уровне. Ничего ж это не привело ни к каким результатам. Почему? Потому что, в общем, экономически это невозможно. Беларусь и Россия – совершенно разные миры. В то время, когда Россия все-таки, так сказать, ну, хоть номинально, так сказать, если не вполне демократическое государство, так вроде бы есть, делает какие-то попытки в этом направлении.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам Госмосковской студии «Радио Свобода» Василь Быков. Мы продолжим разговор с ним через 2 минуты после объявлений.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – писатель Василь Быков. Может ли Россия объединиться с Белоруссией? Что этому помешает? Как и почему у писателя возникла военная тема, если сам он, по его признанию, войну ненавидит? Как эта тема помогла ему реализоваться в литературе, что называет он своими идеями отрицания, а также Чернобыль, техногенные катастрофы и прочие темы в программе «Лицом к лицу», которую подготовил и ведет Владимир Бабурин. Впервые в эфире 16 января 2000 года.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Наш сегодняшний гость – писатель Василь Быков. Вопросы ему будут задавать Елена Дьякова, «Новая газета», и мой коллега Илья Дадашидзе. Ведет программу Владимир Бабурин. Василий Владимирович, первую часть мы закончили на разговоре
о союзном договоре между Россией и Белоруссией, перспективах этого договора. Существует, пожалуй, две полярные точки зрения, как это объединение может произойти. Тот, кто выступает здесь, в России, в Москве, за возрождение Российской империи, видит путь, ну, который похож, наверное, на германский. Произошло не объединение Западной и Восточной Германии, а Восточная Германия была присоединена и растворена в Германии Западной, и получилась страна с тем же названием, которое носила Западная Германия, Федеративная Республика Германия. Есть варианты, что это будет некая конфедерация, но все это как-то очень плохо просматривается, и вот либо это действительно может быть единое унитарное государство, и тогда вы, наверное, правы, произойдет то, что российские финансово-промышленные группы приватизируют белорусские предприятия и создаст такое единое пространство. То есть соединятся не государства России и Белоруссии, а просто там Минская, Брестская, несколько других областей Белоруссии присоединятся к Российской Федерации. Вы, как белорусский писатель, как я понимаю, выступаете за другой путь? Или вы вообще против категорически любой формы союза, будь то конфедерация, унитарное государство и так далее, и так далее?
Нет, почему же? Существует европейский путь объединений. Как мы знаем, есть Европейский Союз, где на каких-то началах произошло объединение уже в последнее время. Я думаю, что это самое разумное объединение. То есть объединение, которое не наносит ущерба ни одной из сторон, а который каждая из сторон, так сказать, приносит определенные выгоды. Это разумная, демократическая, современная, так сказать, форма объединений. Но не это же имеется в виду совершенно здесь. У нас, хотя предпринимаются какие-то шаги и заключаются какие-то документы, какие-то договоры, но, в общем, не сформулирована же, так сказать, ни цель, ни конкретная форма, так сказать, этого действия. Для чего это делается? Я думаю, за тем, чтобы потом у главных интеграторов оставались свободными руки, оставалась свобода действий. Когда будут подписаны главные документы, они бы могли как угодно ими распоряжаться. Ну, по гитлеровскому, так сказать, рецепту. Если вы помните, когда-то наставлял своих гауляйтеров, как надо составлять законы. Законы должны быть обтекаемы, невнятны, чтобы их можно было в любой момент интерпретировать с выгодой для властей. Так вот, тут то же самое примерно делается. А самое важное, что я в данном случае говорю не об экономике. Экономика, конечно, и Беларуси, и России находится в такой яме, из которой ей не выбраться, может быть, никогда. Потому что социалистическая экономика поражена вирусом СПИДа, и она может быть оздоровлена только после того, как она умрет и воскреснет. Но я говорю прежде всего о культуре, которая мне ближе всего. Еще этой интеграции не произошло, но я вижу, как уничтожается, так сказать, удушается белорусская национальная культура. И это делается планомерно, самым циничным образом, потому что культурой в Белоруссии заправляют бывшие советские полковники. И, естественно, у них выучка, так сказать, советская, коммунистическая. И вообще весь менталитет этого режима коммунистический. Поэтому, в конце концов, настоящая цель, так сказать, этого режима, это все-таки реваншистская цель. Имеется в виду, так сказать, коммунистическое прошлое.
Елена Дьякова, «Новая газета».
Как вы полагаете, почему после Отечественной войны, когда полстраны лежало в руинах, потери были чудовищны, и, по идее, после пережитого чудовищной должна была быть деморализация, мне трудно судить, как младшие современницы, но все же лет за 10 люди выползли. Сейчас, когда эти 10 лет были даны всем нам для мощнейшего экономического рывка, этого рывка не случилось. Деморализация на относительно ровном месте, как бы мы сами себя покатили под уклон, достаточно сильна. И иногда возникает впечатление, что качество грубо говоря, качество народонаселения страшно упало по сравнению с серединой века. Так ли это? Что вы об этом думаете?
Я думаю, что на определенной стадии общественного развития оптимальным является тюрьма и казарма. Вот что касается армии, казармы – это великолепная форма организации. Там все чисто, ровно, все получают то, что ему положено, все регламентировано, расписано. Так вот, социалистический строй очень близок к этому. И навести порядок или восстановить что-то, так сказать, разрушенное в казарме, очень легко. Но все дело в том, что не каждому народу подходит, так сказать, по его исторически сложившему менталитету вот этот порядок казармы. Мы, по крайней мере, советские народы или постсоветские народы, отвергли казарму. Но к другой форме организации мы просто были не способны. Это точно так же, как наш суверенитет некоторых постсоветских республик, который свалился из Беловежи в одно прекрасное утро. Но к этому никто не был готов. Ни общество, так сказать, ни политики, ни интеллигенция, ни руководящая элита. То же самое, скажем, относится вот, ну, к такой элементарной вещи, как капитал. Вы посмотрите, как капитал состоялся на Западе. Он состоялся в течение столетий. Там его собирали поколения, не пропивали. Все это накапливались маленькие суммы, и с маленьких большие. Проходило какое-то время, и теперь мы видим не только, как марксизм нам, так сказать, излагает, что это в результате ограбления мощного, так сказать, ничего подобного. Было ограбление, но ограбители делились с ограбленными. И теперь мы видим мощные страны, так сказать, с огромным капиталом. А что же произошло у нас, когда был объявлен капиталистический путь развития? Сразу, кто у нас занялся, так сказать, мелочной торговлей? Во-первых, это стало невозможным. Ее, так сказать, всяческими установлениями правительственными и прочими ее приглушили. Начали разворовывать миллиарды. Это стало возможным. Эта власть создала такие условия. В этом преступление власти, кстати сказать. За которую, конечно, власть всегда не отвечает. Отвечает народ. Но вот он получил, чего он хотел от власти. И теперь понятное дело, на что же, так сказать, нам строить свою жизнь или обустраивать страну хотя бы по рецептам послевоенным. У нас нет денег, оказывается, и их не будет.
Это вы говорите у нас, вы имеете в виду Россию, Белоруссию или
да,
и Россию, и Белоруссию?
Да, имею в виду весь СССР.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии Василь Быков. Ему в минувшее воскресенье была вручена премия «Триумф». Вопросы задают Елена Дьякова, «Новая газета», и мой коллега Илья Дудашидзе. Ведет программу Владимир Бабурин. Василий Владимирович, в конце первой части, когда вы говорили вот, о Российско-Белорусском Союзе, вы упомянули Чечню. Но без чеченской темы вряд ли сейчас может обойтись хоть какая-нибудь передача. Вы человек, войну прошедший, и, естественно, поэтому человек, который должен войну ненавидеть. В 99-м году случилось два больших военных конфликта в Европе. Это Косовский конфликт и Чеченская война, которую называют Второй Чеченской войной. Давая оценку Чеченской войне и проводя какие-то параллели с тем, что было в Косове, была дана в том числе и такая оценка, что Россия ведет эту Вторую Чеченскую войну методами НАТО, но используя идеологию Милошевича. Вы согласны с такой оценкой?
Я думаю, что это не совсем методы НАТО.
Это было сказано в начальном этапе, когда число жертв действительно было минимальным, использовалась авиация, использовалась артиллерия, и старались сохранять жизни солдат.
То, что происходит в Чечне, это, конечно, преступление века. Это удивительно. Ну, стечение обстоятельств, очевидно, исторических и других, сделали возможным вот такое равнодушное отношение к этому, в том числе и на Западе. Но если однажды проснуться на трезвую голову и подумать, то это можно с ума сойти, так сказать, от того, что происходит. И даже непонятны мотивы всего этого. Неужели, так сказать, этот клочок территории для России так важен? Я уже не говорю о чем другом. Что за него надо платить тысячами человеческой жизни, надо стирать с лица земли города и села. И это на рубеже третьего тысячелетия от рождения Христа.
Можно напомню Александра Галича? Кровь не дороже нефти, а нефть нужна позарез. Про другую войну написана ситуация в Тарсе.
Да, нефть, конечно, нефть сейчас, видимо, станет действительно дороже крови. Ну, в таком случае можно считать концом европейской истории, по крайней мере.
Илья Дадашев, за «Радио Свобода».
Есть ли у вас какие-то высказывания о том, что происходит? Вот вы сейчас высказались. Вот вы военный писатель, и ваше слово должно, несмотря на то, что как бы писатели сейчас не слушают, но по поводу чеченской войны слова ваши могли бы оказаться услышанными. Были какие-то высказывания? Обращались ли к вам журналисты по этому поводу? Что было?
Обращались, и я всегда так высказываюсь. И это печатается иногда и передается в эфир. Я об этом говорил по немецкому радио, печатал интервью в финских журналах и газетах.
Как относится к Белоруссии, к вашим вот этим вот высказываниям о Чечне?
Смотря кто, власть относится, конечно, понятно как. Они немедленно нажимают кнопки и требуют принять меры. У нас же издавна принято привлекать к ответу не тому, кто совершил преступление, а привлекать к ответу того, кто об этом разгласил. Так что вас тоже привлекут, если меня привлекут, то вас тоже.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость – писатель Василий Быков, ведет программу Владимир Бабурин. И вопросы задают Илья Дадашидзе за «Радио Свобода» и Елена Дьякова, «Новая газета». Елена, пожалуйста, ваш вопрос.
А чему посвящена ваша публицистика последних лет?
Самым разным вопросам текущей жизни. Ну, это публицистика, в основном, когда я жил в Финляндии, это интервью. У нас же теперь, знаете, самая популярная форма журналистики – это интервью. Она очень выгодна, бесплатна, не надо тратиться на гонорары. Со статьями несколько хуже, а интервью печатают. Кроме того, я там писал притчи, но это уже литературный жанр.
А вообще из ваших статей, именно статей, высказываний в 90-е годы, какие вызывали в Беларуси наибольший резонанс и какие наиболее памятные, вот как гражданский поступок, вам самому?
Ну, это я не могу сейчас вспомнить. В прошлом году, по-моему, да, в прошлом, где-то весной вышла небольшая книжка этих статей. Там было много высказываний, все о том же, о чем мы сейчас переживаем.
Василий Владимирович, а как вы полагаете, почему, ну, не то, чтобы народ практически безмолвствует, я имею в виду, в Белоруссии, но президент Лукашенко имеет определенную поддержку. Вот был распущен парламент, спокойно все к этому отнеслись. Назначен парламент, спокойно отнеслись. Прошел референдум, все отмечали множество нарушений. Опять все тихо, спокойно. Продлил полномочия, опять никакой реакции. Запад отказывается говорить с Лукашенко. В Белоруссии тихо, спокойно. В Минске проходят вот эти демонстрации, которые жестоко разгоняются. И так запугана вся республика таким образом.
Наверное, разгадка этой загадки состоит, как ни странно, в одном мне запомнившемся с давних времен высказывании незабвенного Мао Цзэдуна. Его афоризм читается так. Народ – это чистый лист бумаги, на котором можно начертать любой иероглиф.
Вы несколько раз, говоря о Беларуси, употребляли советский, коммунистический, социалистический. Может быть, именно в Беларуси эта ментальность наиболее сохранилась? Ведь когда народ, тот народ тех времен, прежде всего характеризовался, наверное, главная была черта к неприятию интеллигенции. Вот Станислав Шушкевич, умный, интеллигентный человек с тихим голосом, оказался невостребован в Беларуси. И Александр Лукашенко, человек из толпы, человек толпы, имеет такую поддержку.
Ну, я мог бы это объяснить. Что значит, скажем, Шушкевич невостребован? Шушкевич был спикер парламента. Это верно. Он мой друг, я его давно знаю. Это талантливый физик. И умный человек, очень образованный, знающий, так сказать, многие европейские языки. И вот его коммунистический прокоммунистический Верховный Совет избрал спикером парламента. И он некоторое время работал спикером, пока он, так сказать, шел на поводу этого парламента. Как только он заявил, так сказать, о своем неподчинении, они его моментально поставили вопрос о переизбрании и переизбрали. А народ-то при чем здесь?
Никто не возмутился?
Возмутились, конечно, и митинги были. У нас же все-таки такая и существует влиятельная, так сказать, политическая организация, как Белорусский народный фронт. Но что с того, если на митинг пришло, допустим, 2000 или 20 тысяч, или даже 50 тысяч. Лукашенко бросает против этого митинга 130 тысяч экипированных, снаряженных в шлемах, бронежилетах с палками, так сказать, 130 тысяч полиции, которая начинает, так сказать, работать палками, ногами, а потом идут суды, увольнение с работы, исключения и так дальше. Что может в таких условиях народ?
То есть Лукашенко уже чувствует свою полную безнаказанность?
Он совершенно покорил, так сказать, этот народ.
Илья Дадашидзе.
А народ именно испуган? Или народ где-то вот кроме тех людей, кроме Народного фронта, которого меньшинство все-таки в большинстве, он поддерживает Лукашенко? Или он запуган? Или Лукашенко считается его как бы своим человеком, считают?
Есть и такое. Потому что, я сейчас объясню. Дело в том, что, во-первых, надо иметь в виду популярное требование, так сказать, народа, избирателя, электората, какого угодно, к политику, к руководителю, которые сложились не в наши, а в прежние времена, советское. Будь это депутат, или же так, секретарь партбюро, или директор предприятия, к нему требования элементарно. Он должен иметь возможность достать и выбить. Или же бюджет для завода, или стройматериалы для колхоза и так дальше. Руководитель, который лишен этих способностей или связей, он ничего не стоит. Будь он там знает 6 языков, так сказать, умнейший Шушкевич. Так вот, по этой части Лукашенко как раз оптимальный руководитель. Когда у республики нет денег, нет бюджета, так сказать, разлезся, когда гиперинфляция в протяжении многих лет, когда нет энергоносителей, как жить? Может спасти положение только Лукашенко. Он своей этой необычной энергией, этим сатанинским напором, он может выбить, поедет в Москву и у Черномырдина, или же Березовского, я не знаю, у кого еще, он достанет. Как в советские времена делались. Дело не в деньгах.
То есть он управляет республикой, как он в свое время управлял совхозом?
Совершенно, совершенно точно. И он управляет. И точно, я скажу по этой части, к его чести, никто другой не сумел бы так сделать, достать. Вот, все-таки не дать батареям в квартирах в эту зиму совершенно размерзнуться, так сказать, как Лукашенко. Он все-таки хоть минимум какой-то, он обеспечивает. И тем самым он подкупает симпатии народа. Потому что у нас же не только энергетика, у нас уже хлеба нет. Прошлое лето собрала, республика собрала только половина необходимого количества зерна. Нет кормов. Полный развал, потому что в экономике он же объявил политику рыночного социализма. Что это такое, можете себе представить. Он сам не знает, что это такое. А потом, кроме того, инвестиций никаких с Запада. Он же с Западом, так сказать, разошелся окончательно. И они признают и не поддерживают. Кто же в таких случаях народу даст хоть кусок хлеба? Только Лукашенко. И вот эти вот тысячи колхозников, колхозы сохраняются, хотя они уже абсолютно, так сказать, ничего не делают. Но они населены пенсионерами. Там живут пенсионеры, которые получают свои эти бумажки, зайцы, которых хватает ровно на несколько буханок хлеба. Но хлеб доставляется, бумажки выдаются. И народ благодарен Лукашенко.
Спасибо. Это был последний вопрос. Мы почти час слушали Василия Быкова. И теперь я прошу моих коллег в течение 3 минут сказать, что же было главным в этом разговоре. Елена Дикова, «Новая газета», пожалуйста.
Ну, горечь, благородство, трезвость того, о чем и как говорит Василий Владимирович. Но я все вспоминала долгий свой разговор с Светланой Александровной Алексеевич года два назад о той же Белоруссии, и вспомнили мы с ней цитату из «Чернобыльской молитвы». Кто-то из ее героинь говорит: «Нет страны, которая была нашей родиной, нет времени, которое было нашей родиной, и мы вышли в какое-то другое новое время, в котором нам неуютно». Ну вот я вижу, как прекрасно держит удар замечательный писатель Василь Быков.
Илья Дадашидзе, «Радио Свобода».
Я не хочу подводить итоги, я хочу просто пожелать Василию Владимировичу, чтобы в его квартире всегда было тепло, чтобы он мог всегда работать там, где ему было бы хорошо.
И завершу я, Владимир Бабурин. Очень славно, что Василь Быков осознает свое место и свое значение. Очень хорошо, что это осознали в России, вручив Василию Быкову высшую российскую культурную премию. На родине писателя очень жалко, что этого не понимает президент Лукашенко. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем московской редакции «Радио Свобода» был писатель, лауреат премии «Триумф» Василь Быков. Вопросы ему задавали Елена Дьякова, «Новая газета», и Илья Дадашидзе, «Радио Свобода». Продюсер Олег Львов вел программу Владимир Бабурин.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам, нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов, мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава» «Наш Дом России» и «Компартии». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Смерть от рака боятся те, кто раком еще не заболел.
В этом выпуске «Поверх барьеров» – размышления на тему болезнь и творчество.
С появлением воды в легких уничтожаются плевритные боли. Ты наблюдаешь за собой и за миром как бы свысока, с какой-то странной потусторонней точки зрения.
И теперь мне снится под яблонями белая больница и белая под горлом простыня. И белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица и крыльями поводит.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 6 вечера.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее
и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.